«Кузнец? Делать ножи?»
«Умею», — кивнул я. «Но резчик делает украшения на железе. Умеет шлем, умеет панцирь».
Ньорвин что-то сказал Вальгарде, и они оба с недоверием покачали головами, а потом обратились к остальным. Сноб, как любой киренянец, имел посвящение в ремесло, но делал лодки, что не просто показать руками.
«Делать корабли? Кнар?»
«Корабль большой», — объяснял Сноб. «Много людей. Хорошо умею лодку. Лодка маленькая, корабль большой. Понимаете?»
«Утка?» — повторил неуверенно Ньорвин. «Маленькая лодка?»
Сноб сделал вид, что гребет веслами, и обвел вокруг себя ладонями. «Лодка!» Ньорвин просиял и выкрикнул что-то вроде «Снег я Мактар», указывая на снопа, а потом пересказал это Вальгарде. Ндели и Бенкей не были ремесленниками, но прежде чем вступили в армию, Ндели торговал, как и любой кибериец, обрабатывал землю и охотился, но не был уверен, пригодятся ли его умения в этой стране. А Бенкей мрачно заявил, что делал множество вещей, но сведения о многих из них предпочел бы сохранить для себя. В конце концов решили, что оба они охотятся, Ндели умеет ловить рыбу, а Бенкей — ремонтировать обувь и одежду, а также стрелять из лука, что, в принципе, мог всякий солдат. Ньорвин же хотел узнать, умеет ли Ндели драться. Выспрашивал об этом разными путями, но о легенде выкручивался, поскольку мы условились скрывать наши боевые способности. Наконец оказалось, что Ньорвин имеет в виду какие-то соревнования и бой без оружия, поэтому Алигенда признался, что немного дерется, поскольку в его племени этому учатся все, да женщин включительно. Дело шло к вечеру, и мы накрыли лавку густой сетью с нашитыми колокольчиками, которую внизу соединили цепью, поскольку Вальгарде опасался за ценный товар. А потом нас отправили в камеру за решеткой и дали ведерко, полное вареных зерен и немного пива. Вальгарди принес нам и некую мазь с резким запахом в маленьком глиняном горшочке. Та принесла облегчение ранам от клеймения. Поздно ночью из-за ворот были слышны крики и пение. Там расположились на лугах своими повозками те, кто прибыл за солью, и многие продолжали бродить по дворьям, где за столами беседовали обитатели крепости, покупая у них пиво кувшинами, отдавая за это немало меди. Я видел и как некоторые женщины из прибывших шли с купцами, если те платили им солью, хоть и выглядели они состоятельными хозяйками. И никто этому не удивлялся, а обе стороны, похоже, полагали, что ведут дела с обоюдным интересом. На второй день солнце проглянуло сквозь тучи и сделалось чуть теплее, хотя то и дело срывался холодный ветер. Мы же не работали, а сидели в ошейниках на лавке. В тот день прибыло куда больше покупателей. Вокруг всех лавок стояла толпа. Лучше всего шла соль, и я заметил, что ее цена только растет. Покупающие также это видели, и начало доходить до скандалов. Тогда они ругали друг друга жесткими словами, звучавшими так, словно кто-то гремел цепью о скалу. А покупатели, когда платили, грызли усы и часто хватались за рукоять меча. Другие товары тоже пользовались спросом, особенно приправы. Впрочем, интерес пробуждали и всякие другие вещи. Духи и ароматические масла наиболее охотно покупали женщины, но брали их и мужи, осторожно разливали в маленькие металлические бутылочки, клали на весы, отмеряя плату в чистом серебре. Какой-то старик купил задешево мой посох шпиона. Я знал, что мой, потому что в нем чуть постукивал скрытый наконечник копья. Похоже, старик решил, что трость достаточно для него красива, и выторговал ее за бесценок. Когда я это увидел, мне сделалось невыносимо жаль. Не сосчитать, сколько раз скрытое в посохе оружие спасало мою жизнь. Я очень его полюбил. Странник с посохом мог передвигаться по стране праматери, где все запрещено, и никто не будет знать, что странник вооружен. В тот день нам куда чаще приказывали вставать голыми и толкали в разные стороны, но все же казалось, что Вальгарди хочет за нас слишком много. Он и Ньорвин нахваливали наше здоровье, силу и необычные умения. Я умел, кажется, по их словам, ковать магическое оружие, как в сказках, а к тому же петь, как никто в мире. Сноб был чуть ли не королевским строителем кораблей, Ндели и вообще сказочным магом из Кибира и мастером кулака, а Бенкей сделался исключительным охотником и лучником, какого свет не видывал, якобы попадал на лету в ласточку. Благодаря этим захваливаниям нас ощупывали куда чаще, и через некоторое время мы чувствовали себя как избитые палками. Нам то и дело приходилось приседать и вставать, но кроме этого мало что происходило. Но когда наступили сумерки, нашу четверку отослали не в клетку. Я почувствовал внезапный страх, хоть то, что через два дня нас могут убить, казалось мне, несмотря ни на что, неправдоподобным. Все же на подворье крутилось множество людей, играла музыка и торговля продолжалась, а на прилавках оставалось все меньше плит соли, несмотря на пугающие высокие цены. К Вальгарде подошли двое мужей. Один из них был местным, крупный и бородатый, он имел все те же продолговатые черты мореплавателя, но был лыс и невысок. Зато второй — большой, с толстым брюхом и куда выше остальных моряков. Ходил полуголым, носил только кожаную перевязь и обувь и походил на нассимийца. Волосы на голове его были выбриты, только на макушке остался небольшой хохолок, а вокруг рта щетина. Запястья он украсил кожаными браслетами и стыканными железом, в ушах его были крупные кольца. Он какое-то время торговался с Вальгарди и показывал то на деньги, то на сидящих на лавке, но оказалось, что он не собирается покупать рабов. Безотказный Ньорвин сразу же выложил нам, в чем там дело. «Они двое хотеть черный урф бить кибир человек, давать много гильдинг. Вальгарди согласится тоже дать гильдинг. Теперь очень надо кибир человек сильно бить черный урф. Бить, чтоб тот лежал и Вальгарди радоваться. Давать кибир-человек мясо и пиво и полдесятый целый гильдинг. Если кибир-человек лежать, Вальгарди очень печален. Плохо для всех Амитрай и кибир-человек. Продать дешево. Если кто купить дешево, то не заботится. Вся тяжелая работа и много бить, ломать камень и рубить дерево. Мало есть у кого-то глупый. И все скоро умереть и не увидеть свобода, а лежать в болото мертвый и печальный». Так оно и случилось, что Ндели пришлось выйти на средину и встать напротив большого нассимийца, который ревел как бык, пускал пену изо рта, топал и вращал глазами. А вокруг встал круг зрителей, все кричали и то и дело показывали на кошели и пожимали друг другу бицепсы. Эти люди любят драки, но еще больше любят спорить. Мы очень быстро сделались для них развлечением. Определили место, где состоится бой, по углам расставили лампы на треножниках, очертили круг, усыпали его опилками из мешка. «Не знаю, что тебе посоветовать», — заявил Сноб. «Но лучше бы тебе выиграть. Попытайся его измучить. Он толстый, как кабан, и высокомерный, как все нассимийцы, считающие себя потомками своих Надаку». «Мосукано, Акунин», — сказал Ндели и улыбнулся. «Сделаю, что смогу. Вот только при таком бое ничего не скажешь наперед». «Нет никакого оружия», — пояснял Ньорвин. «Так говорит закон. Ни железа, ни палка, ни камень, ничего. Если кто лежать и просит перестать, то конец бить. Если упасть и не двигаться, тоже перестать. Быть конец, когда один лежать или играть трубы».
Ставки приняли, и Ндели вышел в круг из опилок. Казалось, что из одного его противника можно сделать двух киберийцев того же размера, а оставшимся накормить еще и собак. Нассимийц звался Черный Урф и выглядел, будто у него случился припадок ярости. Он рвался, как гончая на цепи. Ндели стоял посередине, склонив голову, касаясь ладонью то губ, то сердца. А потом принялся напевать что-то по-киберийски. Монотонно, повторяя одни и те же выражения, он делал это все громче. Поднял длинные руки и принялся хлопать, а потом и притопывать на месте, все резче,
так что из-под подошв взлетала пыль. Черный урф зарычал снова, склонил как бы голову и бросился в его сторону. Однако Ндели о легенде танцевал, и его уже не было на том месте, но семиец схватил только воздух. Потом молниеносно развернулся и поднял обернутые ремешками руки и крупные кулаки. Он держал их сбоку от головы, стоя на согнутых ногах, и некоторое время они кружили друг напротив друга. Андели продолжал петь, хлопать и танцевать.